Да, это опять я, Буда. Надеюсь, я вам еще не надоел. Тем более, что я хочу объявить вам такой маленький конкурс с небольшим сувениром в придачу. А именно, скоро будет подкон. Я знаю, что люди едут туда, соберутся выпить немножко анисовой и поговорить о жизни подкастерской. Я там не буду, но с удовольствием, что называется, contribute, свой вклад внесу. А именно, хочу предложить вам такой небольшой приз в размере 100 американских долларов за лучший подкаст. Это может быть аудио, это может быть видеоподкаст, но это должен быть подкаст на английском языке. Причем английский язык не должен быть вашим родным языком. И, в общем-то, из-за этого такие люди, например, как Василий Стрельников, к сожалению, не могут бороться за этот стольничек. Вот. А все остальные, кто говорят по-английски, пожалуйста, если вы хотите, запишите подкаст на английском. Это может быть короткий подкаст, ну, минут 5, например, подкаст такой. Более того, я не ищу людей, у которых там perfect English, без акцента и всякое такое. Может быть, с английским, может быть, с акцентом, может быть, с ошибками. Если это такой фан подкаст, значит, это будет победитель. Кто же в жюри в этом фризе на $100? В жюри, конечно, я. Кто же еще? Кто еще может лучше оценить подкаст, записанный человеком на английском языке, для которого это не родной? Конечно же, я. Как я вам передам эти деньжата? Деньжата победителю передаются очень легко. Сейчас мы живем в век money transfer, и у нас здесь есть пару контор, которые переводят деньги практически в любой город страны в течение 15 минут. Это может быть Western Union, это может быть MoneyGram. Ну, короче, don't worry about it. Я найду вариант, как вам передать деньги. 100 американских долларов. Поэтому, пожалуйста, записывайте подкаст, и как только вы запишете подкаст, дайте мне знать, чтобы я мог послушать и получить удовольствие. А дать мне знать можно, просто отправив фидбэк на любой из моих подкастов с ссылочкой на то, что вы записали. Вот так, желаю вам успехов и надеюсь, что хотя бы несколько человек решат записать такой подкаст. Вот такое у меня было объявление. А Василий Стрельников, я с ним договорился, он объявит, когда ему будет это удобно, но это будет связано каким-то образом с подконом, это может быть либо в конце подкона, в третий день, может быть, он решит на after party это делать. Это it's up to him. Он решит. He is the man. Вот так. Теперь поговорим немножко еще вот о таких вещах. Вот опять зашла тема, вот эти вот, я получаю разные комментарии по поводу опять английского, у нас и у вас, и все по-другому, и вот мы хотим выучить английский. Я хочу еще раз подчеркнуть, что английский – это только полдела. Ментальность у нас все равно разная. Если вы собираетесь иметь какой-то бизнес с западными странами, у вас не только английский вы должны знать, но у вас еще и ментальность должна несколько измениться. Вы должны понять, как работает бизнес. Вы должны понять, что должна быть какая-то заинтересованность с вашей стороны, если вы работаете с партнерами и так далее. И вот у меня здесь, в частности, такой комментарий. И вот человек оставил. Тема английского очень широкая, это похоже на компьютеры и интернет сегодня. По поводу того, в какой стране лучше, я бы не хотел говорить, а я из Литвы, часто навещаю Латвию, Белоруссию и так далее, Польшу, Украину, Россию. Эти страны уже разные, но когда еду к партнерам Данию и Англию, есть огромная разница. Европа имеет опыт и традиции ведения бизнеса, у них есть понятие кадры, которыми фирма дорожит и любит. Это о Европе. У Америки и Канады я не был, но тут или там живут мои друзья – и решили старики поучиться в магистратуре. Они прислали мне учебный материал по маркетингу, и я обалдел. Совершенно другое, сказал бы, разумное. История и опыт есть. Это при всем том, что я слушал курс маркетинга раза 3 с 92 года. Главное найти себя. Английский этому может помочь. Да, с английским у вас будет преимущество. А вот моя личная история из работы с англичанами. У меня есть одна очень милая партнерша Лили. И как-то я звоню и говорю: слушайте, Лили, вы не могли бы выслать товар, а я через неделю сделаю перевод. На что она ответила: конечно, вы не спешите. Как только мы получим деньги, так сразу и вышлем ваш заказ. Вот тоже неплохой пример о разной ментальности. Хотя я не хочу сказать, что здесь все уж так прямо утром деньги, вечером стулья. Нет, вот мы работаем регулярно, мы работаем. Тут есть такое понятие, как Net 30 или Net 45. Вот, например, в январе месяце Я летал, делал тренинг НАСА по программированию. Я летал через некую компанию. Вот сегодня уже у нас что? У нас конец февраля. Пока еще я не получил ни одной копейки. Я уже слетал, то есть билеты покупал, и курсовер покупал, и там жил в гостинице, и вернулся. Пока я не получил деньги. То есть вероятность 99%, что я их получу. Я им выставил инвойс, но вот они там что-то ждут, у них задержки и все. Так что не всегда бывает утром деньги, вечером стулья. Бизнес есть бизнес, но он основывается на том, что в принципе партнеры не аферюги, не стараются обмануть. И более того, они надеются на том, что будет продолжение этого бизнеса. Потому что зачем резать курицу, которая несет золотые яйца? Курица в данном случае я, и яйца тоже мои, а они у меня золотые, как вы уже поняли. То есть, например, этой компании, через которую я полетел на тренинг, какая ей выгода меня обмануть, подумайте, и не прислать мне эти деньги? Я ведь еще раз могу поехать на другой тренинг отчитать, и они получат свой, это называется markup, или навар по-русски. И то есть смысла особого нет. Были ситуации, когда я не получал, когда компания становилась банкротом, которая должна была мне прислать деньги. Ну, это такие тяжелые случаи, конечно, и, может быть, когда-нибудь расскажу вам детали об этих историях. Но, в принципе, почему здесь как бы лучше ситуация с доверием? Потому что у людей есть мотивация большая здесь по поводу работы, по поводу того, чтобы здесь было более все успешно. И вот к этим вещам нужно привыкать. Вот если брать мою работу с Россией, вот с программистами, скажем, в России. Основная проблема у программистов России, мне кажется, это отсутствие мотивации. Не отсутствие skills, не там незнание языка, а отсутствие мотивации. Или непонимание того, что если ты работаешь на кого-то, надо делать так, как тот человек этого хочет. Я вам приведу совершенно простой пример. Вот на прошлой неделе была ситуация. Я работаю с человеком, хороший программист в России, все. Я ему дал задание, вот есть там определенная там программка, и вот не работает почему-то hot keys. Вот если ты набирал, допустим, кнопку Ctrl и букву там L, то должно было там выскочить какая-то менюшка. Оно раньше работало, теперь не работает. Я ему говорю, посмотри, пожалуйста, и почини это дело. Все, на завтра мы с ним разговариваем. Я думал, он мне начнет рассказывать, как он уже починил, нашел место, неисправность и все. Не тут-то было. Он мне начинает на завтра рассказывать, что в принципе дизайн этот был сделан неправильно, и не надо было вообще здесь делать вот эти хатки, а можно сделать по-другому, и уже мне начинает рассказывать, как он будет делать это по-другому. Дорогой друг, какого хрена ты мне рассказываешь, что мне делать? Я отвечаю за проект. У меня может быть тысяча причин, почему я хочу делать вот так, как я хочу. Более того, если тебе дается работа, что-то починить к завтрашнему дню, сделай мне это, чтобы я мог планировать свою работу. А дальше мне расскажи, что в принципе бывает и по-другому, и в принципе мы можем запланировать, и поставить приоритет, и переделать это, если есть возможность. Но ты меня не учи, как мне делать сегодня. И это основная проблема. Не надо делать мне лучше. Сделай мне так, как я тебя прошу, и в тот срок, когда я тебя прошу. Вот это серьезная проблема, мне кажется. Ну, когда-нибудь она, конечно, будет решена и в России тоже. Когда люди начнут немножко притруться и поймут, что бизнес есть бизнес, что партнер или ваш начальник надеется на что-то, и начальник является ответственным человеком, и он ожидает, что вот эта работа будет сделана, или партнер ожидает, что эта работа будет сделана в этот срок. Именно так, как надо, а не лучше, но через неделю. Вот, теперь следующая темка по поводу денег, по поводу одалживания денег. Так получилось совершенно случайно. Я не собирался об этом говорить, но человек один знакомый едет в Америку. И вот он мне позвонил, говорит, мне надо твое мнение, я не знаю, говорит, как у вас это принято. И он мне рассказал такую историю. Он когда-то кому-то помог. Какому-то приятелю, которому надо было ехать в Америку там несколько лет назад, у того не было денег, он ему денег одолжил. Там чуть-чуть меньше, чем $1000 сумма. И вот так и так случайно он находит этого товарища. Товарищ уехал, все в порядке. Они не виделись долго и не слышались. Потом он его нашел каким-то образом, по-моему, через одноклассников, связался с ним. И этот товарищ, который сейчас в Америке находится, говорит, о, я так рад, все прекрасно, приезжай, там, я тебе и билет оплачу, и все такое. Ну вот этот парень мне звонит и говорит, скажи мне, как у вас в плане ментальности? Удобно ли будет мне спросить его, когда я приеду? Или напомнить ему о том, что он мне должен эти деньги? Вот. И как это будет воспринято? Как он это воспримет? Ну, вопрос довольно странный, конечно. Ну, во-первых, это, конечно, удобно. Он тебе должен деньги, ты, естественно, должен спросить, где мои деньги. Более того, ты его выручил в трудную минуту. И что меня удивляет, так это то, что вообще его надо было случайно найти на одноклассниках, а не этот человек на самом деле сам, как только он встал на ноги, с тобой связался и сказал, вот тебе там твои деньги, которые я у тебя одолжил, спасибо тебе большое. Но, в принципе, это все плохие знаки. То есть мне уже плохие знаки. Я буду об этом знать скоро. Вернут ему деньги или нет, и когда я об этом узнаю, я скажу, но я вообще-то, если бы я сейчас буду делать ставочки на это дело, я бы сказал, что процентов вероятность, наверное, процентов всего лишь 25, что деньги ему вернут. Если бы тот человек хотел вернуть деньги, он бы вернул бы уже давно, а не ожидая сейчас, когда к нему приедут и все такое. Вообще хочу сказать, одалживание денег – тема щекотливая. И здесь, в Америке, она, как вам сказать, она не очень принята одалживать деньги просто одно частное лицо другому частному лицу. Я уже на это нарывался, я одалживал деньги другому человеку, и мне не возвращали деньги. И, в принципе, если вы хотите нажить себе врага, то одолжите этому человеку деньги. Проблема с одалживанием денег заключается, опять же, в отсутствии мотивации. Здесь в Америке существует система банков, их очень много. Если у тебя какой-то проект, ты хочешь что-то начать делать, вступить в какой-то бизнес или, может, делать какой-то ремонт в доме, то ты, в принципе, можешь пойти в банк и попросить в банке деньги в долг, там под определенный процент. Если по какой-то причине ты не идешь в банк, или, может, скажем, тебе банк не даст деньги в долг, значит, у тебя уже проблемы с этим. Банк по какой-то причине тебе не доверяет. Ну и в такой ситуации что происходит? Ты идешь и начинаешь просить у друзей, одолжи мне деньги. Друг тебе там кто-то даст, кто-то не даст. Допустим, тебе дали, и понимаешь, если ты берешь деньги у банка, у тебя есть всегда мотивация вернуть эти деньги банку. Потому что здесь в Америке очень такая жесткая система контроля над твоей кредитной историей. Все твои долги, которые ты берешь в долг у банка, и потом ты возвращаешь, или кредитные карточки, или еще какие-то ты платишь по счетам, там за свет, газ, воду и так далее, все это фиксируется, все компьютеризировано. И существует три агентства в Америке, которые ведут кредитную историю на всех людей абсолютно в Америке. И тот, кто тебе будет давать в следующий раз деньги, они идут в эти агентства и проверяют, ага, какая кредитная история у Васи Форточкина, существует система баллов и так далее. Если она больше 700 баллов, то, значит, кредитная история у него хорошая, значит, он уже брал деньги и отдавал деньги. И то есть кредит небольшой, чтобы ему дать еще раз. Поэтому, если банк нам деньги не дает, значит, уже у вас есть проблема. Вот, но, тем не менее, если вы взяли деньги у банка, у вас есть мотивация вернуть, вы не хотите портить себе кредитную историю, потому что вы знаете, что вам и в будущем понадобятся кредиты. Когда вы берете у друга своего, у вас мотивации нет никакой ему возвращать. Вы понимаете, что друг ваш ничего как бы плохого вам не может сделать, друг ваш вам не испортит кредитную историю, друг ваш, вероятно, начнет входить в положение и говорит, ну да, я понимаю, ты, сейчас у тебя нет времени, или ты еще не заработал, чтобы мне вернуть, или ты да, заработал, но вот у тебя еще какая-то там возможность, или, как говорят здесь, opportunity появилась, и ты хочешь опять их вложить. То есть друг ваш войдет в положение, кончится тем, что вы можете где-то там пролететь, у вас не будет денег и так далее, то есть бывают часто ситуации, что деньги не возвращаются, которые одолжили. Поэтому, когда будете одалживать деньги, будьте аккуратны. Подумайте три раза, в каком случае вы испортите отношения с этим человеком больше. Если вы ему дадите деньги или если вы ему не дадите деньги. Неизвестно как. При всем при том, хочу сказать, что даже после того случая, когда мне не вернули, я все равно одалживал деньги. То есть это не то, что, знаете, как говорится, written in stone. Written in stone. To write... In stone, записывать в камне. Written in stone, записано в камне. Высечено в камне, наверное, по-русски говорится, да? Конечно, есть исключения, и надо помочь человеку, и выручить человека, и родственники часто одалживают друг другу, когда нужно одолжить деньги. Но будьте внимательны в этом плане, в плане одалживания денег. Ну, вот так, вот такие вещи, которые я хотел вам сказать сегодня. Ну, опять, я уже несколько слов английских вставлял, как и обещал. Как и обещал, еще немножко по-английски. Вот как бы вставьте пропущенное слово. I don't give a... Что можно сказать после этого? I don't give a... Ну, например, простой вариант такой. I don't give a damn. Это все равно, что сказать I don't care. Мне все равно. Мне не важно. I don't give a damn. Если сказать чуть грубее, тогда это будет I don't give a shit. То же самое. Shit – это, если просто одно слово, это как говно. Но вообще shit используется не только в этом слове, а ну, вот как что-то такое плохое. To get in deep shit. Не путать. Shit – слово и sheet. Длинное и sheet – это простыня или там лист бумаги, а shit – это уже не простыня. И не лист бумаги. Вот. I don't give a shit, можно тоже сказать. Ну, еще более грубо это будет I don't give a fuck. Вот. Вот это со мной произошло, but I don't give a fuck. Ну, вот урок английского закончен. И напоследок я вам хочу такую загадочку сделать. Я вот здесь в шоу-нотах помещаю фотографию, которую я снял в номере гостиницы. Вот я просто сфотографировал экран телевизора в номере гостиницы в одной стране. Вот я хочу сказать, чтобы вы мне сказали, в какой стране я сфотографировал этот экран. На этом экране я просто щелкал кабельное телевидение, и там можно было проверять каналы по языку, на котором они транслируются. Вот, в частности, вот эта страничка, на которой показано 9 каналов, и все они арабские каналы. Если я нажму там на кнопочку «More», то она меня переведет на следующий экран, где будет еще 6 арабских каналов. То есть всего в этом месте было 16 арабских каналов в номере гостиницы, где я находился. Ну, вот вам задачка. Ответьте, угадайте, в какой стране я находился и в какой гостинице я сделал эту фотографию. Будьте здоровы, ребята. С вами был кто? Правильно. Был я, Будам, 21-го. Февраля 2009 года. Завтра Оскар. Будем смотреть. Bye.